Марина, разумеется, мы же сказали, что не только Святой Дух, но и Серафимы, и вся небесная иерархия придет время, поднимется на трон Отца. Также и человек поднимется до Троицы. Это сказано в Евангелии прямо. Никто не восходит к Отцу, как только через меня. Значит, возможность допускается, нужно правильное развитие просто. Человек, когда мы говорим, что человек это бесконечное существо, весь звездный мир находится в нем, так почему не может возойти на трон Отца? Ну, разумеется, со временем и через развитие он должен сперва стать ангелом. Это другой вопрос. Это вопрос эволюции. Но в перспективе, разумеется, мы достигаем через правильное развитие, мы не должны отойти от правильного развития, разумеется, мы достигаем ангелов, потом духом мудрости, потом серафимов и так далее, и так далее. Бесконечность, дорогие мои, это очень, как сказать, очень сложное слово. Когда мы хотим приложить это слово к определенным явлениям, большая смелость нужна. Не только это, потому что бесконечность, значит, это если у человека есть бесконечность, бесконечное познание означает, что он становится бесконечным существом. Никаких преград не существует. Ни в познании, ни в морали, ни во зле. Никаких преград не существует. Просто человек не должен упасть в эту яму зла. Потом ему очень-очень трудно придется покарабкаться и достигнуть достоинства. Так, ясно, да, Марина? И еще есть вопросы, да?
Тот мир Отца, который есть проявленный наш физический мир, и где только возможно осуществить познание из свободы, и туда Христос, Сын, почему пришел? Чтобы мы осуществили через познание именно человека на земле в проявленном мире, и могут все взойти дальше осуществить восхождение на трон Отца.
Правильно, совершенно правильно. Молодцы. Очень правильно, очень грамотно и правильно. Единственное, просто надо добавить отношение, исходя из скромности, что мы сперва становимся ангелами, а потом мы постепенно восходим до всех ступеней иерархии. Да? И я надеюсь, я сейчас вспоминаю, что как мы заканчивали нашу или в грузинской группе я закончил эти мысли. Я сказал, и ну, еще, ничего, повторим, это не беда. Когда-то, дорогие мои, серафимы были человеками.
Были.
Были, да. И прошли они 9 планетарных эволюций и достигли до ступени серафимов. То же самое ожидает и человека. Единственное, всегда надо сказать, если он будет правильно познавать и правильно развиваться. Ну, если он не будет развиваться, то скорректируются небесные существа. Это скорректирование, вы понимаете, что означает? Боли, страдания, неудачные судьбы на Земле, большие удары судьбы и в личности, и не в личности, и в социальной. И подправка всегда ради блага человека, ради блага индивидуального развития. Да, Сергей? Ну, очень хорошо. Так. Так, дорогие мои, в чем искушение? Я именно раз мы начали эту беседу, и как раз с этого и начнем. В чем искушение Люцифера? Разумеется, это светлейшая личность, предельно образованная и так далее, и так далее. Все самые лучшие качества в нем находятся, но и, разумеется, и искусительные силы тоже в нем пребывают. Но дело в чем, дорогие мои? Когда мы неправильно мыслим, так только тогда и только тогда, это ради нашего блага, только тогда подступает к человеку Люцифер. А что это значит, вот в данный момент мы должны скорректировать, о чем мы сейчас говорили. Это очень важно, чтобы мы непременно скорректировали то, что мы, чего сейчас коснулись. Дорогие мои, эволюция человека мы должны очень, как сказать, грамотно представлять себе, грамотно. То есть мы должны точно знать, из чего состоит эволюция, какие силы приходят, какие искусительные, какие правильные силы исходят. Это мы должны очень точно знать. А это совсем непросто. Я думаю, что мы так много беседовали, что для вас это не будет особенно что-то чуждым и далеким. Но все же надо сказать, дорогие мои. Как действует Люцифер? Люцифер насаждает вневременное, преждевременное величие в человеке. В человеке есть это величие, но преждевременно раскрывает эту способность Люцифер. И человек начинает думать о себе, что он является каким-то выдающимся личностью, индивидуальностью, доходит до ангела, доходит до правления и так далее, и так далее. Это вневременное, преждевременное искушение, это сфера Люцифера. Поэтому духовная наука очень грамотно учит нас тому, что да, человек – это универсальное существо, но чтобы подойти к этой универсальности, дорогие мои, нужно громадное время, громадная работа и громадную скромность надо иметь. Только тогда мы будем правильно развиваться. А вот есть возможность неправильного развития. А это мы очень свободно видим, дорогие мои. Что творится в мире? Как люди живут? Это же катастрофа, как они живут. И у нас сейчас выставляются по телевидению все эти очень неприятные истории. И человек очень неправильно живет. Значит, такая возможность существует, и без ориентировки, и без духовной науки человек теряет равновесие, теряет ориентацию. Мы это всегда подчеркиваем, потому что куда мы направляемся? А кто это знает? Это знает только Евангелие. Из Евангелия рожденная мысль утешителя. Только так. И никак по-другому. Вы видите, что я всегда очень строго соблюдаю слова Евангелия и слова утешителя. Утешитель – это центральнейшее существо для человечества. И нельзя не знать, не поклоняться, не благоговеть, не воспринять. Это нельзя, дорогие мои, потому что это величайшая индивидуальность, которая стоит во главе всего человечества, и не только всего человечества, всей эволюции. Вся эволюция происходит через утешителя. Потому он является, как говорится в Евангелии, наставит вас на всякую истину. Эта всякая истина в нем находится, потому он может и наставлять человека. Да? Поэтому, как вы видите, непременно надо всегда подчеркивать эту самую высокую идею. И без этой идеи, как вы прекрасно видите, люди совершенно спокойно живут, припеваючи, как говорится, да? Они живут без спасителя, поэтому они живут без утешителя. И тогда получается вот вся та анархия, которую мы видим вокруг. И у вас, и у нас, и везде вообще. Фанатизм рождается только тогда, дорогие мои, когда мы неправильно оцениваем любое проявление, любое мировоззрение. Только тогда рождается фанатизм. И мы должны сейчас же коснуться эзотерического вопроса. Люди, обыкновенные люди, живут в духовных мирах именно в этих двух разветвлениях. Слишком сильное устремление к небесам, то есть к фантазиям, духовным ценностям, фальшивые отношения, а на земле слишком сильное устремление к материализму. Если человек на земле живет очень сильно устремленным к материализму, значит, в духовных мирах он очень будет фанатично относиться к небесным существам и так далее, это неприемлемо ни для кого, дорогие мои. Божественные существа от нас сейчас особенно, да, мы это же всегда прекрасно подчеркиваем, небесные существа от нас сейчас требуют непосредственного познания, возвышения наших умственных способностей, нашего сознания и нашего постижения до ясновидения. Мы должны возвысить интеллектуальную жизнь, и интеллектуальная жизнь должна преобразиться в ясновидческой способности. Это непременно. Я помню, что и в грузинской группе это я отмечал, и об этом и вам тоже непременно должен сказать. Таков путь нашего развития, дорогие мои. И это очень важно, что мы должны очень четко понимать. Земное сознание прекрасно. Земное сознание приобретает самую значительную силу сейчас особенно. И что мы принимаем? Мы принимаем свободу. И вот, чтобы свобода не стала для нас искусительной силой, да, вот для этого и нужна духовная наука. Духовная наука корректирует наши чувства свободы, наши устремления к мудрости, к чему ты стремишься, к каким-то хорошим переживаниям или истине. И мы видим вокруг, дорогие мои, я могу очень просто сказать, а почему люди сейчас, в данный момент, очень многие не изучают духовную науку? Потому что они не интересуются истинной правдой. Это то же самое, что классической музыкой ты не интересуешься ни Бетховеном, ни Вагнером, а какие-то джазы, какие-то уродливые эти произведения садятся за фортепиано и не знают, что они играют, что делают. Одним словом, везде одно и то же. Правильное познание, правильное отношение, прежде всего, глубокое благоговение перед небесными существами. Здесь проявляется настоящее наше понимание того, признаем или мы или нет, действительно признаем или нет небесных существ. Тогда невозможно, дорогие мои, чтобы в нас не родился бы именно это высокое благоговение перед теми небесными существами, до которых мы придет время и дорастем, если мы пройдем через правильное развитие. А если мы не пройдем через правильное развитие, пожалуйста, то, что мы вокруг себя видим, это все то же самое. Да? Посмотрите, что делается именно в политической жизни, в экономической жизни. Я уже начал говорить и в сфере именно прекрасного. Уже в сфере прекрасного уже люди не увлекаются прекрасными шедеврами Бетховена, Вагнера, Чайковского, Шопена и так далее, Скрябина, уже не интересуется. С другой стороны, я говорил и сейчас раз это коснулся, надо сказать, что это все же уже пройдено. Это пройдено не в том смысле, что мы не должны изучать, но сейчас хлеб насущный на сей день, вот на сей, в буквальном смысле, на сей день уже не может подать нам ни Вагнер, ни Бетховен. Это мы должны взращивать до 35 лет, до 42 лет, максимум до 49, а потом уже надо перейти целиком на духовно-научное мировоззрение, то есть принять весть от утешителя. Как вы видите, это очень сложный вопрос, это очень трудный вопрос, потому что требует конкретного признания духовной науки. Очень много людей скажут, да, конечно, духовная наука – это универсально, а на деле посмотришь, никакого познания, никакой серьезности, никакого углубления не происходит в них. Где проявляется это? Совершенно конкретно. И я вам советую, дорогие мои, что когда доктор указывает, что нам надо знать хорошо, как руководящие мысли, это нам надо очень хорошо знать. Я не имею в виду сейчас эту книгу, где говорится о руководящих положениях. Я вообще говорю, руководящие истины, руководящие идеи, самые значительные идеи, они в духовных мирах, мы должны его выписывать и более или менее привести в активность для сознания. Это необходимо, чтобы мы мыслили правильным образом. Только так возможно, потому что неправильное мышление, неправильное настроение очень сильно атакует человека. Это невозможно. Ни для вас, ни для меня, ни для кого. Просто, простите меня, глупая мысль не может войти в мое сознание. Тут же перекрывает в сознании и говорит, это глупо. Все, нет доступа. Надо узнавать сразу, где правильная мысль, где неправильная. А этому мы учим, разумеется, из духовной науки. Поэтому, дорогие мои, в духовной науке подаются самые центральные мысли, которые мы очень хорошо должны знать. Это как бы для нас руководящие идеи, и через эти руководящие идеи мы правильно развиваемся в лабиринте, да, действительно в лабиринте. Иначе мы не сможем парировать неправильных мыслей. Тут же в разных вариациях преподносит ариманские существа, преподносят разные такие неправильные мысли. Мы очень четко должны восприниматься. У нас должно развиться, дорогие мои, инстинкт постижения истины. Вот это дает духовная наука. Когда мы серьезно читаем, серьезно увлекаемся духовной наукой, у нас рождается именно инстинкт по отношению ко всем мыслям. Правильно это мысль или неправильно, моментально замечаем. И это очень важно. Это ориентация. И тогда мы продвигаемся вперед. Но продвижение, дорогие мои, это мы все же говорим, это очень сложно. Почему сложно? От нас требуется развитие. А развитие, раз требуется, значит, нам надо усиленно, действительно, очень много изучать и корректировать наше мышление. Потому существует так обильная такая литература, огромная литература. Руководящие идеи, доктор подчеркивает, разъясняет и потом говорит, какая польза от этого. Какую пользу приносит правильная мысль? Мы начинаем правильно мыслить и соображать, и хорошо воспринимать именно перспективу. Конкретно, конкретно, пожалуйста, разумеется, мы всегда касаемся конкретных вопросов. Мы непременно должны принять, я не говорю увидеть, я не говорю пережить, но принять-то мы можем, потому что у нас, простите меня, голова очень хорошо варит, у всех, и у вас, и у материалистов, и просто они упрямятся, а то у материалистов разум очень сильно развит, очень сильно развит. Если бы не упрямство, они свободно приняли бы любые мысли, духовно-научные мысли. И вот это первая центральная мысль, это то, что человек много раз рождается. В чем сила этой мысли, этой идеи? Сила в том, что только эта мысль уравновешивает ариманическое искушение. Если человек не примет серьезно, что человек много раз рождается, что существует реинкарнация, и в процессе реинкарнации он именно развивается в сторону Христа. Это побеждает, обезоруживает Аримана. И это очень важная мысль. Потому мы даже необходимо подчеркивать, что человек рождается очень много раз и имеет огромный смысл, это рождение. Имеется в виду, разумеется, что он развивается, добавляет, освобождается от кармических задолженностей, да, и развивается все время, идет вперед. А как развиваться человеку вперед? Без познания истины, без познания мудрости Святого Духа, это же невозможно. Это же не фанатизм, дорогие мои. Свет, тепло мы принимаем от солнца, скажем любому, это фанатизм. Кто нам скажет, что это фанатизм? Это абсолютная реальность. Вот до такой реальности люди не воспринимают пока. Ну, это проблема, разумеется, но пока не воспринимают, что духовная наука – это абсолютнейшая истина, рожденная от сознания Спасителя. И до нас доходит через Утешителя. Утешитель ничего не присваивает. Это тоже, говоря о величайшей скромности, это высочайшего посвященного, да? Поэтому, если человек не примет эту идею очень серьезно, И вразумительно можно сказать, если не будет философски относиться к этой идее, то есть раскрывать в себе эту идею, взращивать и делать определенные выводы, тогда он непременно доходит до фанатизма, до границы, которая в духовных мирах называется пропастью. Опять-таки, я всегда соприкасаюсь здесь с трудностью, мы должны это преодолеть, дорогие мои. Когда мы говорим, что человек в духовных мирах очень активно живет, познает, это абсолютная реальность. Эту мысль мы должны принять совершенно глубоко, серьезно и почувствовать, что это правда, это абсолютная истина. В этом заключается наше отношение именно к духовной науке. С другой стороны, а разве духовный мир будет равнодушен к нам? Духовный мир посылает утешителя. Утешитель посылает сколько там мог, дорогие мои, чтобы мы получили образование и через это постигали бы именно истину духовных миров. Познать истину духовных миров – это очень трудно. Я здесь хочу сказать классический пример из Евангелия. И надо посмотреть, вот посмотрите, как замечательно это в Евангелии обрисовано. Христос рождается на земле. Ну, это ясно, да? А что он приносит на землю? Он ничего не приносит на землю. Вся небесная мудрость оставляет в небесах. Почему? Чтобы мы там постигли бы. И через постижение небесных миров и небесных существ дошли бы, доросли бы до восприятия Спасителя. Это огромная мысль. Это колоссальная мысль. И потому просто воспринимать Христа. Вот я люблю Христа, я последователь, перекрещиваться батюшкой и так далее. Это все фикция. Это не реальность. Если людям подавали вместо хлеба камень, он не будет насыщаться. Это то же самое. Духовная наука старается подавать нам совершенно конкретные, творческие, реальные мысли. И поэтому говорится, что Христос пришел на землю, он не низводит небеса на землю. Нет, он там оставляет. Почему? Потому что никто не видит небесных миров. Их надо познавать непосредственно, надо дорасти до небесных существ. Значит, нам надо развиваться. И только тогда, через постижение огромной, колоссальной сложности, мудрости, многообразия божественных миров, только тогда, и это есть спасение от фанатизма, тогда мы правильно подходим близко к Спасителю. Иначе вы подумайте сами, дорогие мои. Вот люди встречали Христа. Ну и что? Забросали камнями. Вот вам что. Что не придумывали, что он без ума и так далее, и так далее. Почему оскорбляли? Назвали бы, потому. Небеса он оставил для нашего самостоятельного познания, чтобы это познание стало бы нашим собственным. И только тогда мы правильно оцениваем все явления духовных миров на земле. Видите, как тайно устроена жизнь человечества. Ничего не подается, как подарок. Сиди дома сколько хочешь, ничего не читай, не занимайся образованием, никто тебе не преподносит, не преподнесет света от Святого Духа. Мировоззрение Святого Духа нам надо все время самостоятельно через усилия, умственные усилия, постигать конкретно. И здесь проявляется, сколько мы понимаем. Потому и существует уже реинкарнация. То, что сейчас мы не сможем осилить, непременно произойдет в следующей инкарнации. Еще в следующей. У нас значительная инкарнация сейчас, дорогие мои, очень, очень значительная задача, потому что перед нами раскрывается абсолютно вся тайна Вселенной, вся тайна небесных существ. Разве можно было познать в 19 столетии, как живут ангелы, архангелы и так далее, да? Сейчас это возможно. Весь небесный мир лежит, можно сказать, на ладони перед нами. И, пожалуйста, занимайся. И люди, видите, люди это не хотят познать. А чем же они занимаются? Не истиной. У них отравлено это чувство. Исцеление? Да, исцеление будет непременно. Потому что Бог милостью не оставит ни одного человека, которого не даст именно силу познания истины. Но как это получается, это уже дело провидения. Так что это очень важная, дорогие мои, идея. Мы должны очень хорошо понимать. Мудрость всей небесной иерархии вокруг Христа, но не на земле. То есть мы его не можем земным сознанием постичь. А вот духовным сознанием, пожалуйста, открываются врата. Через духовное познание, через духовное сознание мы можем постигать духовную мудрость. И вот в каком плачевном состоянии находятся люди, которые не хотят духовную науку. Что они проявляют этим? Они не хотят познать и приблизиться к Спасителю. Вот что появляется. Печально, да, разумеется, очень печально. Но это их воля. Как мы всегда говорим, со временем они проходят именно жизнь после смерти до нового рождения, и тогда они постепенно научаются правильным образом постигать земные ценности, связанные с небесными ценностями. Да? Так что на земле человек живет, не имея ни капли пока ясновидения, но имеет ясновидческие мировоззрения, ясновидческие мысли. И мы очень, дорогие мои, мы должны грамотно понимать, духовная наука, так как духовная наука является носителем ясновидческой способности, когда мы изучаем духовную науку, мы становимся ясновидящими. Невозможно, дорогие мои, не стать ясновидящими, если ты серьезно изучаешь духовную науку. Разумеется, нужно время, нужно профессиональное отношение и огромный стаж. Это другое дело. Но то, что возможно, это великая победа, это великая именно заслуга и нашей эпохи. Это же не было, дорогие мои. Люди всегда благоговели перед истиной. Это были священники, последователи священников, люди, которые церковные люди, и так далее, верующие люди. Они имели благоговение, но не познание. Для них это слово было оскорбительным. Как ты хочешь познать ангела? Хочешь познать Спасителя, да? Это же немыслимо было для них. Сейчас мы уже об этом свободно говорим, потому что эпоха настала такая. И в этом отношении мы идем дальше. Мы имеем смелость сказать, что Солнце, существо Солнца мыслит в нас. Но это не до конца правильное слово, да? Вы должны были моментально заметить, что это не совсем правильное выражение. Солнце мыслит в нас, как наше собственное существо. Вот завершение этой великой идеи. А раньше была первая часть. Солнце мыслило в человеке. Да, Солнце мыслило в человеке. И люди это воспринимали благоговейно, да, имели огромные религиозные чувства, но не было освобождающей мысли. Эта смелость человек приобрел только с 20-го столетия. Даже, дорогие мои, вы меня простите, даже без утешителя человек все равно подошел бы к этой смелости. Просто он был бы дезориентирован просто. Он трудно нашел бы правду, истину. Но эту смелость он уже приобрел благодаря эпохе. И в этом отношении великая задача именно духовной науки заключается в том, что у нас раскрываются ясновидческие способности, если мы изучаем истину, правду, если мы изучаем, да? И тогда мы хорошо понимаем, что когда доктор нам говорит, что придет время, когда все люди будут воспринимать Спасителя именно как шествующего по земле. Все люди будут. Для одних это будет величайшая радость, величайшее блаженство, а других, для других это будет скрежет зубов, как Евангелие говорит. Да? К сожалению, такова эволюция. Мы все же должны сказать, дорогие мои, что придет время, когда все отставшиеся люди, они догонят революцию. Но, как всегда говорится, благодаря каким переживаниям, каким болям, это уже другой вопрос. Но же самое главное идея, что они непременно дорастут до истины, они будут носителями истины. Да? И если люди, когда мы видим коллег, людей очень больных, мы должны сказать, что это ускорение его же собственной эволюции. И потому что, когда пройдут они врата смерти, это увечья, которые они получили, они преобразовывают и так далее, и так далее. Все к лучшему, дорогие мои, разумеется, но конкретно отношение, разумеется, заставляет нас думать об очень серьезных вопросах. И в данный момент мы должны сказать, что восприятие Спасителя произойдет, как вы уже знаете, через эфирное тело. Эфирное тело у нас должно развиваться, не замыкаться, и это развитие зависит от правильного развития. Все равно, все очень сложно. Не так просто, когда мы говорим, что эфирное тело должно развиваться. А как развивается эфирное тело? Мы должны поставить вопрос, а из чего состоит, из каких требований состоит эфирное тело человека? Вот тогда мы можем уже правильно ответить. Эфирное тело жаждет истину в нас. И когда мы подаем истину, эфирное тело переживает величайшую радость. Поэтому всегда говорю, что эфирное тело, для характеристики эфирное тело есть сама радость. Но когда эфирное тело принимает истину, тогда радость увеличивается и превращается в блаженство. Приходит время, когда все это становится явным, дорогие мои. И тогда нам приходится уже скорректировать именно все те мысли, которые раньше принимали, и везде вставлять слово из свободы, познавать из свободы, переживать из свободы, заниматься профессией из свободы везде. И тут проявляется, что человек очень трудно именно из свободы заниматься. И это говорит о том, что непосредственное кармическое познание, оно не является очень простым. Так как карма перекрывает именно наши умственные способности и не дает возможность постичь то, что мы смогли бы пережить без этой задолженности. И освобождение, в этом и заключается освобождение от кармы, чтобы мы смогли продвигаться вперед. То, что мы сделали неправильного, это как большой камень на нашем пути. Если мы не уберем это, никак мы не сможем продолжить. Именно этим и занимается духовная наука. В духовной науке, дорогие мои, мы соприкасаемся с вечностью. Не хватает одного слова. А с какой вечностью? С нашей вечностью. Все же человек настроен так. Вот небеса, я такой скромный, я такой неимущий и ничего не знающий и так далее. Небеса совершенны, ангелы совершенны, а я... Вот это и есть мировоззрение. Этой инерции мы подошли к 20-му столетию. И нам надо сейчас большая смелость преодолеть эту инерцию. Вы не думайте, простите меня, что, например, раз мы занимаемся духовной наукой, то в нас это уже преодолено. Нет, мы только начинаем преодолевать. Это 19 веков прошли мы в этой инерции. Его не сразу откинуть. Преодолеть это не так просто. Но настало великое время, разумеется, когда мы это все сможем преодолеть, и все это сможем правильно пережить, и ради этого нам нужно знать истину. Какую простую вещь я говорю, да? А посмотрите, как трудно люди подходят к этой истине. И насколько здесь именно вмешивается ариманическое и отдельно люциферическое, и тогда получается, что человек очень трудно выходит из этого лабиринта. Первое, самое такое сильное условие для преодоления ариманического, это надо нам очень хорошо запомнить, когда мы принимаем мысль, когда мы принимаем идею того, что человек очень много раз рождается. Перед этой идеей ариман тут же уходит, уже ничего не имеет с нами общего. Но не формальное знание этого, а внутреннее переживание, внутреннее восприятие. Я могу еще по-другому сказать, дорогие мои. Если через 30 лет, через 40 лет в нас не открывается ничего до, ничего от предземной жизни, значит, мы неправильно прожили это 30-40. Потому что за такой огромный стаж непременно откроется хотя бы маленькое окошечко, что человек жил до рождения, человек имел переживание до рождения, имел переживание вечности. Для этого и существует, разумеется, духовная наука, которая способствует очень сильно и очень ускоряет это переживание. Здесь большая трудность заключается в том, что человек не должен подойти к этой мысли именно односторонне. Как вы видите, дорогие мои, я всегда подчеркиваю, что нельзя заниматься только духовной наукой. Надо заниматься тем, что проявили небесные водители небесных божественных существ. Они приносили нам великую идею прекрасного, и мы обязаны, видите, я не пропускаю и сейчас говорю об этом, потому что это очень сильная, сильная мысль. Вернее, дорогие мои, мы же изучаем духовную науку. Спрашивается, а почему мы изучаем духовную науку? Чтобы продвинуться вперед, да? А для того, чтобы продвинуться вперед, нужно непременно знать все эти великие шедевры. Неудобно. Но, как мы сказали, мы сейчас занимаемся истиной, и для нас самое важное, чтобы это было действительно. Да. Чтобы это было действительно реализовано, и мы должны почувствовать, что изучая духовную науку, мы изучаем наше собственное божественное происхождение. Мы изучаем источника нашего божественного существования до рождения. И это тогда связывает именно человека с небесными существами. Вы же прекрасно понимаете, духовная наука – это мировоззрение, которое осуществляет связь земного сознания с небесными, с небесным сознанием. И если эта связь не образовывается, значит, что-то не в порядке в нашем познании. Мы или недостаточно были энтузиастами и не усугублялись изучать это все, и поэтому, дорогие мои, непременно мы должны изучать очень серьезно, углубить это все до, как, простите меня, до реализации. Поэтому доктор говорит, в будущем Христа будут познавать только те, которые будут познавать его духовно-научно. Колоссальная мысль, дорогие мои. Колоссальная мысль. Значит, если ты не познаешь Спасителя, исходя из духовно-научного, то ты вообще не познаешь. Это... Я надеюсь, что мы это должны очень хорошо понимать, потому что только те, которые духовно-научно познают, то есть, которые познают Христологию. А в каком отношении сейчас человек в этом вопросе вообще интересуется христологией человека? И это потом воздействует, разумеется, на карму, и в следующей жизни приносит очень, очень тяжелую карму. Это, знаете, не панацея, дорогие мои, это не облегчает человека, что в конце концов, когда-нибудь человек станет свободным. Да, когда? Через колоссальные страдания, через космические страдания нужно пройти тогда. Это очень некомфортно. Так что в будущем люди будут познавать истину только исходя из духовной науки. Посмотрите, какое сильное предложение. Я привожу цитату, доктор. В будущем люди познавать Христа только исходя из духовной науки. То есть познавать истину только исходя из духовной науки. Люди не занимаются духовной наукой, значит, они не хотят познать истину. Тогда что они хотят познать истину? Что они хотят познать? Только то, что разрушает. И доктор пророчествует, человек постепенно разрушает свое эфирное тело. Что разрушает? Разрушает неправда, разрушает непознание истины. А вы хорошо знаете, я надеюсь, что эфирное тело – это очень значительно. Через эфирное тело мы имеем здоровые переживания на земле, мы имеем радость жизни на земле, и мы вообще то, что радуемся земной жизни, это заслуга здорового эфирного тела. И там закрадывается именно огромное искушение сила неправды и разрушает наше эфирное тело. Часть человечества будет разрушать и разрушать, а те люди, которые будут заниматься духовной наукой, то вы прекрасно знаете без меня это. Поэтому, когда мы читаем у доктора эти великие слова, с другой стороны, это огромная ответственность перед нашим познанием. Почему? Потому что, дорогие мои, мы должны знать, если мы не будем познавать истину, мы постоянно будем разрушать эфирное тело. Кто может это сказать нам? Только утешитель, дорогие мои. Только тот ясновидящий, который видит все и знает все. И главное, дорогие мои, когда мы говорим эфирное тело, это дарует нам жизнь, радость, это все же сквозит какой-то эгоизм. Но эфирное тело дает возможность воспринять эфирного Христа. Посмотрите, в каком плачевном состоянии люди находятся. Без духовной науки они не будут познавать эфирную стихию в человеке, эфирную стихию на небесах, и тем самым они не смогут познать эфирного Христа. И для них останется только пустое звучание, Спаситель, Слово Христос. А где будет восприятие и через какую бездну должен пройти человек, чтобы дорасти до восприятия конкретного переживания? Для чего существует духовная наука? Чтобы мы совершенно правильным, здоровым образом приближались к Спасителю. А это очень долгий путь. Поэтому я сказал очень, очень сложную идею, дорогие мои. Хотел бы, чтобы вы как следует очень сильно это представили в себе. Мы на земле можем видеть Христа. Но сущность Христа мы должны принять из небес. Мы должны познать небесную иерархию, чтобы доразиться, дойти до переживания эфирного Христа, астрального тела Христа и я-сознания Христа. Невозможно вот прямо так, впритык, это познавать. Надо познавать через небесную иерархию. Какова огромная задача, дорогие мои? Это и есть настоящий стимул познания, для познания высших миров. Если мы не будем изучать духовную науку, мы ни на один шаг не подойдем ближе к переживанию Спасителя. Невозможно. А это значит, что мы будем постепенно разрушать наше эфирное тело, Это разрушение эфирного тела передаст свою инерцию астральному телу, уничтожается астральное тело, остается я. Это я будет чисто божественным переживанием на Земле только для тех, которые смогут создать одеяние этого я. Видите, какая трудность, какая сложность. И кто это может нам сказать, дорогие мои, кроме духовной науки, кроме утешителя? Это глубокий эзотеризм, глубокое эзотерическое развитие сущности человека. Если люди не хотят принять эзотерику, то значит, они не хотят принять весь ад истин. Они уже подвержены именно внушениям ариманическим, люциферическим. Мы уравновешиваем ариманическое, когда признаем, что человек жил до рождения, что человек имел до рождения свою биографию и жил на небесах. Моментально уравновешивается ариманическое. А как уравновешивается люциферическое? Люциферическое уравновешивается именно через мудрость. Через мудрость, земную мудрость, когда мы принимаем именно все великое наследие. Все великое наследие Земли. Если я это не скажу, дорогие мои, у нас получится моментально фанатизм по отношению к миру, по отношению к восприятию. Но когда мы знаем, какой огромный груз мы должны взять на себя, и какое огромное познание нам нужно, никакого фанатизма уже не будет. Я забочусь о том, чтобы вы не были бы дилетантами. Потому подчеркиваю, все шедевры надо знать и воспринять очень глубоко, жить этими шедеврами и таким настроением подойти к духовной науке. Уверяю вас, дорогие мои, никто вам это не скажет. Проверьте сами и вспомните мои слова. Это самое здоровое отношение к духовной науке без фанатизма. Теперь мы должны подчеркнуть вот какую значительную вещь. В духовных мирах у нас есть фанатизм и огромное желание пережить земную жизнь. До рождения у нас есть огромное желание именно увлекаться божественными духовными ценностями, что мы называем фанатизмом, фатализмом, нездоровым чувством. Это всякие галлюцинации и так далее. А на Земле у нас очень сильное притяжение к земным ценностям. В духовных мирах мы не можем уравновесить этот фанатизм по отношению к небесным мирам. Не так просто. Подумайте, дорогие мои, это очень-очень глубокая мысль, исходя из духовной науки, я, разумеется, говорю. То есть у нас отношение к познанию не должно быть именно одностороннее, дилетантское. И поэтому доктор говорит, в духовных мирах люди живут в фанатизме, фантазиях и никак не могут дорасти до переживания истины. В духовных мирах, дорогие мои. А когда такие люди воплощаются, их очень много, они не могут познать земную жизнь. Перебашивание земной жизни в сторону материализма и в сторону фанатизма, в сторону именно в духовных мирах. Вы здесь видите, какое огромное значение имеет именно духовная наука. Духовная наука может скорректировать, как нашу жизнь в духовных мирах скорректировать, так и на Земле. Не допустить, чтобы мы очень сильно увлекались материальными ценностями, привести в равновесие и в духовных мирах не очень сильно увлекались якобы духовными ценностями. фанатизм в духовных мирах, материализм на земле. Вот бедствие человека. Когда мы это знаем, мы уже вооружены, и мы уже постепенно приводим все это в равновесие. Тогда мы понимаем, что земная жизнь имеет такое же огромное значение, такое же, как и жизнь в духовных мирах. В духовных мирах мы должны познавать так, чтобы убрать фанатизм и фантастику. Уверяю вас, дорогие мои, это очень трудно. Эту тенденцию человек приносит на Землю. И мы видим здесь люциферических существ, которые увлекаются фантазией, увлекаются разными религиями. Какое время сейчас заниматься йогой? Или же египетскими какими-то посвятительными знаниями, да? Всегда очень трудно найти ту золотую середину, где проходит именно истина, где проходит именно благодать Святого Духа. То, что это очень трудно, пожалуйста. Мы можем сказать, а сколько нас? Что, раз нас очень мало, значит, мы неправду познаем. Наоборот. Видите, какая трудность? Огромная трудность. И прежде всего, трудность чего? Конкретного познания истины. Когда вы слушаете, например, шестую симфонию Бетховена, вам надо конкретно познать всю прелесть этой симфонии. Конкретно познать и более не менее быть очень развитым в музыкальном отношении. Это относится и к живописи, и к поэзии, и так далее. Но я как музыкант, потому так свободно говорю об этом. Совершенно конкретное познание Святого Духа. На земле это уже очень трудно. Но нам помогают, разумеется, эти истины, эти величайшие истины, которые рождаются из духовной науки. Это великое благо, дорогие мои. Доктор говорит, человек днем глубоко спит по отношению к духовным ценностям. Какое плачевное состояние. Глубоко спит. И то же самое происходит в духовных мирах. В духовных мирах человек глубоко спит по отношению к небесным существам. Он там должен воспринимать ангела, архангела, принимать от них великую благодать. Не может. Здесь глубокий сон, в духовных мирах глубокий сон. Так что спасение не так просто. Иначе мы не сказали бы правду, дорогие мои. Мы раскрываем проблему как на земле проживания, так и в духовных мирах. В духовных мирах нам нужно совершенно точное знание жизни ангелов, архангелов. А кто это может дать? Только духовная наука. На земле нам нужно точное знание, что значит земное сознание. И самая огромная ценность земного сознания – это свобода. Свободу сочетать с божественной мудростью – это задача на земле. Это огромная трудность, дорогие мои. На земле человек должен познавать именно свободу. Слава Богу, человек познает свободу. И переходит в анархию. Свобода беспредельная. Свободу должен сочетать с моральными качествами. Это задача на земле. В духовных мирах познание божественных существ, но в реальности. Без фантазии, без фанатизма. Везде большая проблема. И эта проблема упраздняется благодаря именно духовной науке. Потому что духовная наука учит, как нам жить на небесах среди божественных существ. Оказывается, там тоже не сладко, там тоже нелегко. И как жить на земле? И, между прочим, доктор говорит, что как трудно на земле жить правильным образом, буквально так же трудно жить правильным образом на небесах. Обратите на это очень серьезная мысль, дорогие мои. Очень строгая мысль, очень серьезное драматическое познание именно нашего состояния и на земле, и в духовных мирах. Тогда мы уже можем по-другому подойти к проблеме познания истины, и через познание истины мы можем действительно правильным образом подойти к переживанию Спасителя. На земле, как я сказал, дорогие мои, на земле ходил, по земле ходил Спаситель. Задача человека была увидеть, а какие существа существуют вместе с ним. Этого никто не видел. Уже в начале же христологии от человека требуется ясновидческое прозрение. Эта великая задача стоит перед нами, дорогие мои, так что без этого мы будем находиться во тьме и никак не выберемся. Я имею в виду, что уже время нам совершенно конкретно сказать и говорить о том, чтобы мы приобрели бы хотя бы первые проблески ясновидческого прозрения. Что для этого нужно? Буквально то же самое, что нужно для пианиста. Он должен сесть, играть, играть и очень много играть. То же самое, вы должны изучить духовную науку, и духовная наука уже сама сделает свое дело. Духовная наука в нас раскрывает все те божественные способности, которые в нас дремлют, находятся в нас. А человек этого не знает. И чтобы раскрыть эту способность, эту богатейшую способность, без духовной науки это никак невозможно, да? Так что, с одной стороны, доктор говорит, что у нас происходит деградирование нашего эфирного тела, или же укрепление нашего эфирного тела до высочайших постижений. Дорогие мои, когда мы не развиваем нашего эфирного тела, мы деградируем наше физическое состояние. Наше физическое состояние деградируется. Это уже медицинский факт. А с другой стороны, если мы очень сильно занимаемся истиной, мы укрепляем истину, просветляем наше эфирное тело, и наше сознание доходит до ясновидения. Что я сказал сейчас? Очень просто мы можем суммировать. Те, которые не изучают духовную науку, они останутся такими же слепыми, какими сейчас являются. Видеть только физические предметы – это большая слепота по отношению к ангелам, дорогие мои. Это большое оскорбление. Разве не так? Если я пройду мимо Сергея и буду неспособным увидеть Сергея, да? Это же слепота. Это требование постепенно наступает, дорогие мои. Мы должны знать, что в эволюции ни одна секунда не стоит на месте. Мы постепенно продвигаемся к апокалипсису. Продвигаемся и к спасению нашего эфирного тела, сперва эфирного тела. Или же разрушению нашего эфирного тела. Разум человека не может представить всю эту серьезность и живет повседневной жизнью, обывательской жизнью. А куда нам добраться до этих высот? Но не так обстоят дела, дорогие мои. Человек сейчас уже находится в 21 столетии. И не сказать это уже будет большим преступлением. Еще немного, и совершенно нормой станет то, что человек должен открыть в себе ясновидческие способности. Хотя бы минимальные. Это будет уже как минимум требование эпохи. А точно так же и произошло. Мы уже хорошо знаем, что было время, когда наши глаза ничего не видели, наши уши ничего не слышали. Наши все эти физические органы не реагировали. Но пришло время, когда постепенно, постепенно открывается все. Теперь, разве трудно понять то, что находится в нас, как божественные наши способности, эти божественные способности постепенно раскрываются. Первое условие, то есть первый факт, очевидный факт, что они уже раскрылись, это заинтересованность духовной наукой. Обратите, посмотрите, как люди оскорбительно говорят о духовной науке. Ну, это фантазия, что-то неправильно, нереально, люди живут в каких-то иллюзиях. Видите, уже нездоровое восприятие самого значительного, то, что происходит в судьбе человечества, уже начинает как воспринимать оскорбительно, глубоко оскорбительно. Дорогие мои, я говорю о том, что ясновидческие способности – это совершенно реальные способности, более высокие способности, разумеется, то же самое, что мы можем сказать, слепой человек не видит, а зрячий видит. Разница колоссальная, точно такая же разница будет между ясновидческими способностями и только физическими способностями. Причем, это же надо добавить непременно. Все эти физические способности, которые мы выработали, наконец-то, это все деградируется, мы все это потеряем. И придет время для всех, между прочим, дорогие мои, это надо учесть. Придет время, когда ни один человек не будет видеть физическими глазами. Физические глаза завершают свою эволюцию, свою способность. То, что они были великолепными помощниками человеку, завершаются. А мы разве не видим? Появляются очки, появляется глухота. Это первые признаки того, что чувственные органы деградируются. Но пока еще есть время, разумеется. Но в конце пятой культуры, вырабатывается полная ясновидческая зрячесть и видимость, и восприимчивость, и уже человек будет явно ощущать, что глаза уже ничего не видят, уши ничего не слышат. И глухой, который сейчас предстоит перед нами, это состояние будущего человека, каждого человека. Как рудимент, как совершенно ненужный, эти физические органы отпадут от человека. Не сказать об этом. Это доктор не имеет права. Доктор говорит, что все физические способности, они разрушатся, и человек на земле ничего не будет видеть. Вот это и есть время, когда человек покинет земную инкарнацию и переходит на следующую. Чем переходит? Вот этими ясновидческими способностями. Отсюда вы видите, дорогие мои, вы мне простите, это же очень такие возвышенные, очень тонкие вопросы, но это совершенно реальный вопрос. Разве мы не должны знать, к какому будущему мы идем? Великая трагедия. Это не только евангельские слова, война всех против всех. А почему будет война всех против всех? Потому что эгоизм в человеке будет яростным существом. Никого не будет щадить, и только я, и это будет самое главное переживание. Это участь тех людей, которые не захотят открыть в себе божественного. Что мы такого говорим, дорогие мои? Для верующего человека это, я думаю, что очень просто приемлемо. Мы говорим, в человеке находятся божественные способности. Божественное ясновидение, божественное яснослышание, божественное ясновосприятие. И все эти пять чувств превращаются в божественные способности. Это не сказка, дорогие мои, это сказка. Они как раз они живут в сказке, в нереальности. А мы все продвигаемся вперед. И даже наоборот, когда человек, например, по Божьей благодати сейчас вдруг увидит своего ангела-хранителя Не дай Бог, если он скажет не в том месте. Тут же это первая фантазия, второе психическое расстройство и так далее. Моментально. Настолько человек отклоняется от здорового переживания реальности. Дорогие мои, вы меня простите, реальность – это жизнь ангела. Это мы живем в нереальности. А почему называется мир – это иллюзия? Кто нам это сказал, что мир – это иллюзия? Это Евангелие нам говорит. А почему мир – это иллюзия? А почему мы не чувствуем эту иллюзорность нашего земного существования? И должно прийти время, когда мы это должны почувствовать, дорогие мои. Посмотрите в области музыки, что творится. Существует девятая симфония, шестая и так далее, и существует этот хлам музыкальный, который называется джаз, эстрада и так далее. То же самое будет во всех областях. Духовные ценности и ценности ароманические. Они будут насаждать, увеличиваться, укрепляться, и человек должен парировать. Человек сможет все парировать. Только он должен иметь именно эту силу познания истины. Мы сейчас уже готовимся к этим апокалиптическим переживаниям, потому что мы, простите меня, мы же не только этой жизнью живем. В следующий раз мы придем, еще в следующий раз, и уже наступает финал. Юпитер приближается. Это пока люди науки не знают. Но то, что Луна приближается, это знают. Луна приближается, и произойдет катастрофа, но приближается и жизнь Марса, Венеры. И все эти планеты, которые нас окружают, эти все наши будущие жизни, дорогие мои. Что делать? Это звучит как большая фантазия и сказка, и что-то другое такое слово, но это реальность. Так же, как сейчас мы можем сказать, как живут сейчас ангелы. Я помню, когда я моему другу материалисту, очень большим был материалистом, историком, когда я ему это слово сказал, а как живут ангелы, он начал смеяться, потому что для него это несуразное предложение, невозможное предложение. А кто тебе сказал, что ангел существует? И я ему, простите меня, я ему смело сказал, это я от себя говорю. И он посмотрел на меня очень серьезно, что у меня что-то тронуто. Раз я говорю о том, что ангелы – это реальные существа. Великая благодать приходит к нам, дорогие мои, благодаря духовной науке. Духовная наука открывает в нас все наши божественные способности. Духовная наука раскроет все наши прошлые инкарнации. И духовная наука раскроет все наши будущие инкарнации, которые мы переживаем уже сейчас в глубоком сне. Пожалуйста, пусть откроют глубокий сон сознательно, и они увидят все будущие инкарнации. Все находится в нас, дорогие мои. Разве об этом Евангелие не говорит? Царство Божие внутри нас есть. Отец, Сын и Святой Дух в нас присутствуют. Мы возвещаемся на престоле Сына и так далее. Эти способности, это ясновидческие способности, дорогие мои. Я надеюсь, что вы с этим не будете спорить. Когда Господь говорит, прибудьте во мне, и я в вас, что это значит? Это значит, что я открываю в себе ясновидческие способности на уровне Сына. Ясновидческие способности. И мы должны выкорчевать этот материализм в нас. И мы должны почувствовать беспокойство о том, что мы не видим духовный мир. Это слепота и глухота. Это увечья наши. И только благодаря духовной науке мы постепенно откроем себе именно ясновидческие, божественные, здоровые способности, то есть реальные способности. Человек ничего не знает о себе, это же факт. Кем он был в прошлой жизни, какие земные жизни прошел человек, какие ожидают. Человек на земле не знает о себе ничего. Что происходит во сне, в глубоком сне и так далее, да? А что происходит в голове, в груди, во всех этих органах? Как они образовывались? Человек не может сказать, что он сам выстроил, да? Это все как данные, божественные данные. Раскрывая все эти внутренние органы, мы раскрываем божественное видение, божественное сновидение. И это очень важная идея. Знаете, дорогие мои, я завершу с вами беседу, но я это хочу обязательно сказать. Дорогие мои, если мы не имели бы духовную науку, вот допустим, да, тогда вся наша беседа – это фантазия, это фантастика, это иллюзия. Но когда мы говорим, как достигается познание высших миров, это уже очень серьезно. И этого мы не могли сказать до 20-го столетия. У нас не было этой книги. У нас не было этой способности, раскрытия к этой способности. У нас было восприятие божественного, воспринимали божественного, воспринимали ангела и так далее. Но пока никто не воспринимал, что все эти способности находятся в человеке. А ведь это же написано в Евангелии. И видите, как трудно вычитать евангельские слова. «Прибудьте во мне, и я в вас». Все знают эту цитату Евангелия, да? Что он в нас находится без всех этих божественных способностей, просто присутствует физически. Это же немыслимо, это же неправильно. Ангел-хранитель. До каких пор мы будем говорить, что существует вне нашего сознания? Ангел-хранитель находится в нас, бережет нашу судьбу, и мы должны это все раскрыть в себе. Когда в Евангелии даются величайшие, максимальные, идеальные слова, это говорит о величии человека. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Как это можно озвучить на земле, дорогие мои? Простите меня, что это пить глаза или колоссальная, божественная, бесконечная реальность человеческих возможностей. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это величайшая заслуга духовной науки, что мы оживляем каждое евангельское слово. Люди читали, да, что они не обращали на это внимания и даже больше говорили, на это не обращай внимания, это что-то дьявольское в тебе. Так говорят все эти церковные люди, когда мы указываем на величайшее совершенство именно человека и возможности. Я и отец придем к нему и обитель у него сотворим. О, не обращайте на это внимания. А почему там написано в Евангелии эти слова? И когда же мы это сможем осуществить? В одной жизни это же невозможно. Так что... Но это все общие слова, дорогие мои. Я что хотел сказать и как я хочу завершить с вами эту беседу. Без духовной науки, Евангелия, это как мечта, неосуществимая мечта. Идея о человеке, о идеальном человеке, это фантазия. Вот заслуга, великая заслуга духовной науки заключается в том, что каждое евангельское слово осуществимо, совершенно реально уже, и только благодаря духовной науке. Так что без духовной науки Евангелие – это великая сказка, неосуществимая ни для кого. А когда духовная наука говорит, тогда каждое слово – это. Поэтому Евангелие так прекрасно говорит. Небо и земля придут, но слова мои эти слова, божественные реальности, они никуда не денут, никуда не придут. Я к чему сейчас все это говорю? Мы должны, дорогие мои, мировоззренчески подойти к духовной науке и к Евангелию. Евангелие без духовной науки – это замечательное, как сказать, романтическое произведение, нереальное. Довести до реальности Евангелие может только духовная наука. Потому что духовная наука говорит, как достигается все это. И нет ничего тайного, что не стало бы явным. Только благодаря духовной науке. Вот это очень серьезно. Подошли мы, и этим я завершаю с вами беседу. И это очень важно, дорогие мои. Значит, мы не должны быть не только преданными Евангелию, но мы должны серьезно ценить, именно интеллектуально, духовно, научно ценить все слова Евангелия. Только тогда мы являемся последователями духовной науки. А не так, что вот да, я принимаю духовную науку и не углубляюсь, и не замечаю, что там происходит. Евангелие оживает только благодаря духовной науке, дорогие мои. Только благодаря духовной науке. Каждое слово становится достижимым. Вот это очень важно. Каждое слово. И кроме духовной науки не существует такой литературы, которая смог бы открыть, раскрыть в себе, в человеке все эти способности. Самые высокие слова. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Да? Скажите это священнику и посмотрите, какая реакция у него будет. До какой степени они, простите меня, они не любят Евангелие, не благоговеют перед словами евангельских. А причина? Причина самое полярное отставание, расставание между силами познания и мудростью Евангелия. Человек очень отстал, именно в разуме, именно в голове, где он бодрствует, очень сильно отстал от реальности. Потому что, как только ты говоришь эти величайшие идеальные слова, он моментально принимает это как сказка, не обращая на это внимания, это не реальность, именно это реальность, дорогие мои. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Колоссальная реальность, но чревата, разумеется, инкарнациями, разумеется. Так что первое преодоление аримейских искушений – это признание реинкарнации. Признание того, что человек до рождения жил, прошел очень много жизней и также будет продолжать жить на земле. Мы мировоззренчески доказываем вечность человека. Не просто как вечный, как вечный живет человек. Да. Так что... Хорошо, что мы так суммировали эти слова, это величайшие слова, исходя из духовной науки. Мы правильно оцениваем, мы действительно ценим каждое слово Евангелия, когда мы принимаем духовную науку. Только духовная наука действительно уважает, ценит, понимает, и что самое главное, может реализовать. Да. Ну все. Хорошо, дорогие мои. Всего наилучшего. И без этой реализации, как возможно слова Павла, да, когда мы говорим, не я, но Христос во мне, как, каким образом, без духовной науки, без многих инкарнаций? Да, Наталья, дорогая моя, я слушаю.
Вы закончили, можно спросить?
А, да, закончим.
Вопрос такой, Сулико, вот сейчас мы имеем инструменты, мозг, голова наша земная, мышление. Да, понятия, представления. И этим всем мы пользуемся для познания. Когда мы пройдем свою физическую инкарнацию физического тела, человеческого, чем мы будем познавать? Как? Или преобразуется, я понимаю, духовные органы садкем, если садкем. Как это будет выглядеть? Что это будет за возможность познания? Понятия нет, мышления нет, как мы привыкли это к земному.
Ну, Наталья, дорогая, ты должна вспомнить, что у нас есть ясновидческие органы. органы восприятия реального духовного мира. Духов лепестков. 16 лепестков. 12 лепестков сердца. И так
чакры,
далее.
Да. Но как это выглядит будет, познавание, как это будет происходить? Это невозможно описать. Вот в духовном мире идет познавательный процесс.
Твой вопрос я могу обернуть таким образом. Расскажи, пожалуйста, красоту 9-й симфонии. Невозможно. Его надо услышать.
Переживание.
Его надо увидеть, услышать. Да? Именно через переживание. И эти духовные органы, они глубоко переживают всю мудрость мира и всю мудрость человека. Это совершенно такие же здоровые органы, которые как мы имеем глаза, уши и так далее, но более совершенные, божественные, универсальные. Они постигают бесконечность. Человеческие глаза не могут постичь бесконечность. У него есть горизонт. За горизонтом уже ничего не видит. И так далее. Да?
Это постижение уже невозможно будет выразить в понятиях, что ни слов нету, и еще слов. А Евангелие, как Евангелие мы будем, его не прочитаешь уже. Как в духовном мире вспомнить, прочесть, там негде будет прочесть Евангелие. Как восприятие Евангелия и память о Евангелии, как будет в духовном мире происходить?
Мы же говорили, что Евангелие, дорогие мои, содержит, можно сказать, конечную истину. Так что чем больше мы будем развиваться, тем глубже мы будем понимать евангельские слова, которые мы сейчас говорим, но не до конца его воспринимаем. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вы что, это переживаете? Вы это слышите, умом понимаете, но осуществление будьте совершенны. Какое совершенство? И так далее, да? Одним словом, слова, это физические слова, это самый слабый орган в нас. У нас раскрываются божественные способности, как разговорные, так и слышание и так далее. Поэтому существует очень сильное выражение «гармония сфер». Начнет слышать космическую музыку. Гармония сфер, то есть как вся эта планетарная система не просто движется механически, материалистически, но это есть благоухание, это есть звучание, это есть композиция Солнечной системы. И это все человек будет постепенно углублять, возвышать.
А еще способность ангелов нам напечатлевать в мыслях силу истины, истины, истины. Это вот и есть та способность духовных уже постижений и возможностей, что вот ангел может нам, например, в этом не то что помогать, а он как благодать нам это дает в мыслях, как сила. Живущий во мне как сила, сделал меня,
да,
живущий во мне как сила.
Первая фаза, первый период мы уже скоро закончим. Это когда идет внешняя помощь от ангела, от архангела и так далее существ. Потом постепенно, как я сказал вам, человек достигает ступени ангела. Он сам становится ангелом. В буквальнейшем смысле. Это будет уже жизнь на Юпитере.
Но это уже чистые мысли, это уже чисто астральное тело должно быть.
Да, конечно. Но это будет еще более глубокая реальность переживания, чем наши абстрактные мысли.
Да, которые от кармы зависят. Уже не будет кармы.
Карма по-другому будет. Божественная карма будет.
А, понятно.
То есть в духовных мирах человек становится ангелом, потом архангелом и так далее. Увеличиваются именно все те способности, которые ты перечитала. Способности слышать, видеть, понимать. Человек будет видеть такие вещи, сейчас он не может видеть. И это все обостряется, увеличивается, совершенство приводится. И благодаря эволюции, благодаря только духовной науке. Да, Марина?
Спасибо. Я хотела сказать, что сейчас мы живем, у нас восприятие, понятие, как бы разделены, то есть сначала мы воспринимаем, потом мы размышляем, мы к чему-то приходим.
Хорошо.
А потом это будет одновременно, потому что доктор же пишет, что даже греки, да, они смотрели и видели. Так и это восприятие и понятие, они будут в одном акте. Ты воспринимаешь...
То есть произойдет синтез всех наших способностей.
Да, да, они сначала разделили.
И потом... одновременно будешь видеть и слышать. Это будет...
И понимать. Да. Это один акт будет.
Да, разумеется. Так живут ангелы. Ангелы не только видят, но непосредственно воспринимают и чувствуют, и переживают все глубоко очень. Так что мы сейчас находимся на грани. Эту грань мы перейдем только благодаря духовной науке. Иначе слепота и деградация человеческих способностей. Это пророчество, но в конце концов, как не только мусульмане говорят, но и эзотерическое христианство говорит, Господь в честь праведных простит и всем неправедным. Это мусульманские слова. А что, мы не должны отставать от этих слов? Мы то же самое говорим, да. Но это, ну, это уже другое дело.
Это спасибо, Филиппо, спасибо, дорогой, спасибо.
А до вам всего наилучшего, до следующего.
До свидания.
Пока, пока, дорогие мои.
Пока.
Пока.
Пока.